Есть одна тема, которая тоже проходит как ось в Хумыше. Эту ось можно не заметить. Я ее тоже многие годы не замечал. Я реально сейчас редактирую один материал для Берет Ицхак, печатаем статью по материалам Рабейна Йоэля и Сатмара. Я хочу коснуться там некоторых его замечаний. Мы в нашей недельной главе, сейчас, которую мы завтра будем читать, Яков отправляется в изгнание. Это изгнание. Из изгнания он возвращается с еврейским народом. Его четыре жены, 11 детей, 12 детей, 11 сыновей, одна дочь, Бенимин родился в городе Срое, большим имуществом. Однако вопрос такой, является ли это единственным приобретением его. На следующей главе говорится о встрече Якова с Исавом. И Яков посылает к Исаву сообщение, что им Лаван Гарты, я жил с Лаваном. Слово «гарты» на святом языке еще имеет то же численное значение, как «тарьяг мицвот». «Гарты» – это 113. В этом месте пишет Раши «им лаван гарты в тарьяг мицвот шамарт». «Я жил со Лаваном и соблюдал все заповеди Тор». Рабейн Йоэль приводит там еще одну вещь, то есть Мидраш, что он там упоминает там даже пара о думах «красная корова». Сразу почему и зачем. Еще одна тема еще коснуться. После возвращения в Святую Землю трагедия страшнейшая. Иосиф продается в Египет. Проходим тяжелейшие испытания, будучи молодым парнем, всего 18 лет, забрали из буквально земного рая, был при своем великом папе и при деде Ицхака Авину, Якова Авину, занимался с ними Торой, это был настоящий Ган Эден на земле, попадает в мерзкий Египет, полный разврата и злопоклонства, всякой мерзости. Рабство, потом еще соблазн жены Потифара, потом тюрьма, 12 лет. Потом еще испытание другое, его становится премьер-министром, это тоже нелегкое испытание. Чем это кончается? Когда приходит Яков, когда Иосиф открывается братьям, он посылает обратно к отцу агалот, буквально. Сейчас мне важно не то, что он послал. Слово, будем повозки, но агалот, также слово означает эгла, это телица. Почему бы слово именно это? Намекнуть отцу Якову, что он помнит, что он изучал с ним последнюю тему. Все это заповедь Торы Эгла Руфа. Теплица, которую убивали, чтобы искупить пролитую кровь еврея. И когда Яков увидел эти самые оголот, сказано, в тихи руах Якова вину, дух его ожил. Есть тут некоторая линия, когда хочу коснуться, объясните. Я начну эту линию с Ноаха. Сказано, что про Ноаха ишта дикта тамима бадаратаму, он был цельным праведником в своих поколениях. Одно из объяснений это следующее. Это приводит Михтав Мельяу в Деслер, что, видя падение своего поколения, видя, куда можно докатиться, он сделал все точно наоборот. Знаете, у нас часто ловят дурное начало, на чем так напоймало реально и Адама, и Хаву. Они представляли себе, куда они катятся. Ну, вот пример. Человек покупает компьютер. Вот такая красивая игрушка. Включает. И не знает, что он, получив доступ к интернету, он может быть проглочен порнографией, проглочен зависимостью. Он будет 12 часов в сутки проводить, не 12, может, и 18 тоже. У этого экрана все так безобидно, можно один раз посмотреть. Вещи известны, я не должен никому это объяснять, я ничего нового не говорю. То есть опасность любого зла, она нас соблазняет тем, что мы не знаем их последствий этого. Мы не ощущаем, и мы далеки от понятия «хахам роэ это нулад», мудрец, когда видит будущее. Но есть ситуация, когда человек видит на другом примере, куда может докатиться. И вот Ноах увидел, куда может докатиться, идя по пути своего поколения. Это была причина, это зло, которое видел вокруг себя, это его сделало цельным праведником. То есть то зло, которое он видел вокруг себя, это он обратил в добро. Обратил в добро. Идемте дальше. Хочу просто линию вам показать в Хумыше. Есть тема в Хумыше, это сватовство. Дамеск Элиэзера, он сватает Ривку Ицхаку. Раши приводит, сказано в Торе, что она была дочерью Бетуэля, она была сестрой Лавана, ну, скажем так, семья праведников, мудрецов Торы. Зачем же Тора пишет? Чтобы сказать, какой плохой дух Адамеска Лезера сделал Ицхаку? С кем он связался? Раши пишет, что здесь имеется в виду. Но указать нам на достоинство Ривки, что она выросла в доме проходимцев, у папы проходимца, с братом проходимца, в месте, где были жители места были преступными, и не училась их повадкам. Ну, это очень странно. Как можно не учиться? Маленькая девочка, такое понятие гирса де янкута, то, что человек видит в детстве, у него это прилипает, как с его собственной сестру. Очевидно, у нее было, хотя она была еще маленькой девочкой, проявилась великая, высокая, божественная душа, которая отталкивала от себя все это зло. Однако давайте поймем одну вещь. Есть, все знают такое понятие по-русски конформизм. Человек живет среди праведников, учится праведности. Человек живет с неправедниками. Даже если он старается их не учиться, но как-то учится, прилипает к нему. Поэтому изначально мы должны искать себе место жизни, место работы, место учебы. Для нас, для детей, это места праведников. И что иначе наши дети, мы сами наберемся много всего, что мы не хотели бы набираться. Однако иногда ситуация, когда Всевышний нас погружает в место, где есть много зла. И тогда мы это не должны себе выбирать. Мы должны выбирать себе противоположное. Но Всевышний это делает для нас, для нашего добра, чтобы мы действительно нахождение в этом зле исправили себя, тем самым это зло тоже. И чтобы, наоборот, мы оттолкнулись от этого зла, почувствовали его мерзость и тем самым это зло обратили в себе в добро, оттолкнули от себя. Я объясню это на простом примере. Человека обижают. Частая ситуация. Так можно, то, что человека обидели, можно отнести к этому двояко. Да? Значит, так живут. И меня обижают, я тоже буду их обижать. У меня украли, я тоже буду воровать. Со мной были несчастны. Значит, так, с волками жить, по волчьи выть. А другой вариант, человек, когда увидев боль, обиды, ощущение, что его обманули, он настолько этого оттолкнет его. Нет факт личной обиды, а это зло само по себе, что он сделал для себя вывод, что я так с другим никогда не буду поступать. Что для него его личная обида была великим уроком, как не надо себя вести. Это способ обратить зло в добро. Вот я хочу сказать такую-то вещь. Это была линия, которую мы видим у Ноаха, у Ноя. Это то, что я вижу у нашей праматери Ривки. По большому счету, это безусловно было и Авраама. Он вырос в доме у Тераха, для поклонника. Он сегодня оттолкнулся от всего этого. И я скажу, это также про нас с вами. Это для многих из нас, это наш жизненный путь, отойти от греховности окружающего мира, сделать чего. Так, вернемся к Торе. То же самое, я хочу сказать, в целом, об уходе из изгнания. В недельной главе Ваейца, там начинается глава с сна Якова, ангелы поднимаются, спускаются. Это очень такое сокровенное место здесь, там разобраться в этих ангелах. Есть много мидрашей по этому поводу. Готовься одного из них. Там приводится, что такие, какие бы это были ангелы. Это были ангелы, покровители царств, которые будут властвовать нашим народом. Вот один ангел поднимается, это царство получает силу, он опускается, он падает. Вот последний поднялся и не спустился. Это был намек на царство и дом. Царство и дом. И давайте мы перед Ханукой, когда мы поем этот гимн «Моссур еще ты», наконец это просьба о низвержении царства и дома. Царство и дом. И у нас с домом много разных отношений. Одно из них просим Всевышнего, чтобы нас спас из рук брата Исава, нашей главе Ваишлах. Объясняет, что спаси нас от брата, когда Сав прикидывается братом. Ведется как брат. Потом спаси от Сава преступника. Вот у нас есть проблема в Галуте и дома. В Галуте и дома кроме того, что нас Эдом преследует напрямую, нас преследует косвенно, совершенно страшно. Он нас преследует тем, что мы учимся у Эдома, его поступками, его образу жизни, его мировоззрения. Это порабощение Эдома, но самое страшное. Поэтому, когда мы говорим о порабощении Эдома, не имеется в виду только период крестовых походов и инквизиции. Мы говорим о статуе свободы в Америке. Я видел статую свободы, я там бывал. Это такой идол Эдома современный. Я буквально выглядит как идол. Огромное это. Идол. И надо идолу не поклоняться. Не поклоняться Америке, не поклоняться другим странам. И не поклоняться их поступками, их деяниям, только они живут. А наоборот, это надо оттолкнуться. Оттолкнуться. И, знаете, есть великое богатство, которое мы можем удостоиться, уже много удостоились в наших изгнаниях. Мы уже сказали, что Яков вернулся из дома Лавана с огромным имуществом. Основное это было то, что он соблюдал там то. Он не научился у Лавана его образу жизни. Он пользовался методами Лавана спастись от его мошенничества. Пользовался. Это не стало частью его я. Надо есть понятие с волками жить по получше выть, но главное просто не стать волком. Можно ответить ему так, как я сделал с волком. Но чтобы это не вошло вовнутрь. У Якова это не вошло вовнутрь, осталось все внешне. Это было, знаете, наше величайшее приобретение в изгнании, что мы не учимся и не заражаемся дурными примерами окружающих нас народов. Это наше величайшее приобретение в изгнании. И то же самое, это было величайшее, великое достоинство Иосифа, который 17 лет попал в мерзкое место, полно мерзости, разврата и лопоклонства, Египет, и он остался тем же праведным Иосифом. То есть это то истинное богатство, которое Иосиф приобрел. И давайте просто вдумаемся в эти вещи, когда Иосиф просит министра виночерпия, когда его освобождают, чтобы он вспомнил. Он наказывается 2 годами, лишними годами, потому что он как бы уменьшил свою уверенность во Всевышнем и пытался что-то просить виночерпия. И вот через 2 года, 12 лет в тюрьме, Иосифа вытаскивают из ямы, стригут, обмывают, он должен предстать перед фараоном, перед царем. Просит фараон его, чтобы он поведал ему решение этих своих снов. Что говорит Иосиф? Биладай, без меня. Я сам еще не знаю. Все от Всевышнего. Все от Всевышнего. Это то, чему научился в Египте. Не только в Египте, а почему-то это с молоком матери. Но то, что он это выстоял в Египте. Выстоял в Египте. Знаете, мы с вами не родились в совершенных праведных семьях. мы видели в нашей жизни много-много зла. И, к сожалению, часто продолжаем его видеть в разных формах. Нам надо знать, что мы можем это всевозможное проявление зла обратить в огромное богатство, в огромное достоинство. Во-первых, оттолкнуть себя от этого, очистить себя от этого, укрепить себя в том, что это очищает. Еще один способ, как видим, людей, которые погрязли в грехи, просто помолиться о них, чтобы они сделали чего. Но главное, то, что достоинство наших праматерей, наших праотцов, не учиться злу, а наоборот, от него отталкиваться. Good Shabbos.